Здравствуйте, дорогие зрители! Зовут меня Садрединов Ильдар. Я студент 4 курса направления истории России. И сегодня я буду вам рассказывать про то, как же после Октябрьской революции в первое десятилетие советской власти активно менялась и жила похоронная культура. И для того, чтобы, собственно, об этой теме поговорить, нам нужно выделить как минимум три важных понятия, которые позволят нам в этой теме ориентироваться. И самое первое — это что само по себе такое похоронная культура. Это же вообще совокупность действий, обрядов, представляющих собой определенный способ взаимодействия с телом усопшего. То есть это то, что мы будем непосредственно делать с телом человека, то, во что мы будем его одевать, класть, что нам потребуется для того, чтобы провести какой-нибудь обряд, условно говоря, кладбище или крематорий, и, в общем-то, другие манипуляции, связанные именно с телом человека. Что же тогда похоронная индустрия? Это совокупность компаний и организаций, деятельность которых связана так или иначе с проведением похорон или же с мероприятиями, относящимися как раз таки к этой теме. И похоронная администрация — это есть учреждение, в основном, конечно же, это правительственное учреждение, чья целью является организация поддержки, организация порядка и управление на территории кладбища, крематориев и моргов. Ну и, собственно, для того, чтобы поговорить комплексно об этой теме, нам надо разделить ее приблизительно на три условных блока. Самое первое — это реформа похоронного администрирования. И здесь нам надо сказать, что такое похоронный обряд сам по себе, и нам надо сказать, в том числе, что этот сам похоронный обряд очень тесно связан с представлениями о религиозной жизни человека. Если мы говорим в контексте об этом про Россию, то, конечно же, связано с православной эсхатологией, то есть с тем, как представляется конец человеческой жизни и представляется загробная жизнь этого самого человека. Именно поэтому очень тесно похоронный обряд в это время связан с церковью. И фактически вся похоронная культура, вся похоронная индустрия находится в руках церкви. Светская власть в период дореволюционной в это время никак в это не вмешивается. И здесь нам надо также сказать о том, каким образом желает, собственно, похоронная индустрия. Не открою вам секрет, если скажу, что существуют самые разные похоронные процессии, начиная от самых пышных и заканчивая самыми максимально скромными и самыми небольшими. В общем-то, Российская империя не была в этом исключением, наоборот. Скорее можно обращаться к ее аспектам краски для этих самых примеров. Встречались похороны, которые стоили 1,5-2,5 тысячи рублей. Потолок в это время был совершенно не ограничен. Так и встречались похороны, которые стоили максимально небольшое количество денег. Да, это приблизительно 50-60 рублей. Это примерный среднемесячный доход квалифицированного рабочего в Петрограде в эту эпоху. И здесь нам надо сказать о том, каким образом, собственно, все эти похоронные процессии разного уровня были связаны с церковью. В это время для того, чтобы вся эта похоронная индустрия худо-бедно существовала, вся она была поделена на 6 разрядов. Самые высшие, самые такие пышные похоронные процессии относились к разряду под номером 1. И тогда они были по нисходящей, вплоть до 6 разряда. 6 разряд были максимально скромными, максимально небольшими похоронами, и обыкновенно под как раз таким разрядом хранились либо нищие люди, либо те, кого познать не удалось. То есть фактически это либо какие-то очень небольшие суммы денег, взятые непосредственно самого покойника или его родственников, или же деньги, которые как раз-таки были взяты прямиком из бюджета самой церкви. И таким образом система функционирует за счет того, что деньги самых пышных, самых высших разрядов обеспечивают фактически деятельность всей индустрии, особенности похороны по обрядам нишам. И все это позволяло похоронной индустрии, похоронной культуре более-менее существовать. Не без огрехов, но тем не менее, в эту эпоху все равно никакого кризиса наступления не предполагается. И, собственно, большевикам вся эта система категорически не нравилась. Просто потому, что она явно показывала имущественное неравенство, и необходимо было все это каким-то образом отменить, и необходимо было все это каким-то образом переделать. Так оно и вышло. В первых числах декабря 18 года, 1918 года имеется в виду, конечно же, вышел декрет о кладбище и похоронах, который объявлял, что теперь деление у нас на декреты отменяется, и что теперь у нас владением местных советов переходит, собственно, кладбище, морги и крематории. Крематорий в это время на территории России еще не существовало. В истории России до революции существует только один крематорий во Владивостоке, для подданных Японской империи. В период русско-японской войны он существовал, но о крематориях мы с вами поговорим немножко после. Ну а пока мы поговорим о том, что же, собственно, после этой реформы изменилось. Здесь как раз-таки мы видим, что у нас было до и что у нас было после. Теперь же у нас все учреждения, которые так или иначе связаны с похоронными обрядами, теперь они относятся в местным советам. Теперь прошел максимальный процесс муниципализации, который так или иначе прошел, в общем-то, в таком наибольшем процессе национализации. И также мы здесь должны сказать, что похоронная индустрия пережила всю свою секуляризацию. Если до этого она находилась целиком в руках церкви, то теперь же она находится в руках местных советов. И, конечно же, местный совет — это никакие не религиозные органы. Наоборот, показательно атеистические, максимально противопоставляющие себя церкви. Ну и плюс, конечно же, как я сказал ему раньше, теперь у нас отменяется деление на декреты, и теперь так или иначе все похороны у нас происходят по одному и тому же образцу и по одному и тому же рангу. И, собственно, такой был итог реформы. И как раз-таки на этом самом итоге мы с вами остановимся поподробнее. Как я с вами ограничу эту вот передачу, все похоронные истории в руки совдепов или же местных советов и наступление крайне тяжелого кризиса похоронной индустрии и похоронной администрации в целом. И почему же так само себе вышло? Если мы обратимся к тексту этого самого декрета, мы обнаружим, что вопрос о финансировании там не указан. Указано лишь то, что как раз-таки все эти учреждения поступают в ведомство советов, им целиком подчинены, но вот не совсем ясно, кто же как раз-таки их будет им обеспечивать. Все это приводит к тому, что крайне быстро, в течение пары недель, они наступают в период тяжелейшего экономического собственного кризиса, крайне низкое обеспечение, и, в общем-то, люди, которые там работают, все это прекрасно видят, и там долго не задерживаются. Все это приводит к огромной текучке кадров, и, в общем-то, люди, которые туда приходят, так и не успев начать действовать как профессионалы, крайне быстро, собственно, из этой сферы уходят. Ну и плюс, помимо всего прочего, мы должны сказать, что все эти учреждения находятся не в абстрактном вакууме, а находятся прямиком в России, которая в это время раздираема гражданской войной. И когда мы говорим про гражданскую войну, мы должны упомянуть и о том, что, в общем-то, огромная часть людей, которая так или иначе могла быть трудоспособной, оказывается занятой на этой самой гражданской войне. В особенности молодое физическое крепкое население, которое могло бы непосредственно работать в этих учреждениях, так или иначе связанных с похоронной индустрией, оно теперь мобилизировано и отправляется как раз-таки на фронт. В том числе на фронт отправлялись и лошади, которые нередко были, собственно, катафальным транспортом и служили в том числе для того, чтобы активно эта самая похоронная индустрия жила и коммуницировала. И также мы должны сказать, что дело коснулось даже обыкновенных инструментов, которыми как раз-таки выкапывались могилы, и теперь же они отправились на фронт и служат как раз-таки для уже целей военных. Ну и плюс, нам здесь надо сказать, что, в общем-то, в новые эти самые учреждения на работу поступали не профессионалы своего дела. В лучшем случае это были врачи или же врачи-гигиенисты, в худшем случае это были люди без образования вовсе. И в конечном итоге все это как раз-таки подвело к этому самому кризису. Достаточно упомянуть, что, к примеру, в году 18-м средняя выкопка кладбищ в городе Москва, то есть средняя выкопка ям на кладбищах Москвы, обеспечивала лишь то число людей, которые как раз-таки умерли в правительственных больницах. То есть те люди, которые умирали вне стен больниц, вынуждены были решать, собственно, все эти проблемы самостоятельно. Ну и здесь мы должны в том числе и сказать о том, что когда у нас реформируется настолько большая сфера человеческой жизни, в том числе настолько очень важная, мы должны упомянуть о том, что все это приводит к огромной бюрократической неразберихе. В общем-то, здесь так классический такой случай. Оказалось, что людям, которым необходимо произвести погребение, нужно подготовить просто гигантское количество документов. Этот список постоянно менялся, постоянно обновлялся и насчитывал, в общем-то, даже самые сурные позиции. В это время множество существует публикаций, а как раз-таки показывающих это, демонстрирующих. Можно найти выпуск одной из газет «Рассказ музыканта» о том, каким образом он хранил своего друга, из-за того, что его перекидывали из одного учреждения в другое, из-за того, что ему нужно было собрать подписи самых разных людей. В конечном итоге он был вынужден похоронить друга уже на пятый день, только на пятый день. Если же вы обратитесь, например, к дневникам Петерима Сорокина, вы обнаружите там небольшое воспоминание о том, как он хранил свою знакомую, и, в общем-то, ему нужно было также подобрать огромное количество самых разных документов, у него это делать не получалось, и в конечном счете справку о том, что это возможно, он получил только когда сам пригрозил принести тело, собственно, своей знакомой в кабинет к правительственному чиновнику.